Лекция 3. Общая характеристика книжного языка Древней Руси. Язык переводной письменности. Итак, с крещения Руси, с принятия христианства как государственной религии, начинается первый этап истории русского литературного языка. Поэтому нижнюю границу его истории мы традиционно датируем началом первой половины XI века. Древнейшим, достоверным восточнославянским памятником письменного церковнославянского языка, созданным у восточных славян, является новгородская деревянная книга, получившая название «Новгородской псалтырь». Она состоит из трех деревянных досок, страниц, которые крепились между собой. Углубления деревянных страниц покрыты воском, с нанесенными на эти восковые страницы текстами псалмов. Это псалмы 75, 76 и часть 67 псалма. Я уже упоминала в лекции 2 об этой псалтыре. Хочу еще раз сказать, что эта замечательная находка была сделана в 2000 году в Новгороде во время работ Новгородской археологической экспедиции в слоях от 1-й трети 11 века. Так вот, в этих текстах на восковых страницах, в текстах псалмов, уже нашли отражение черты русской редакции церковно-славянского языка, такие как смешение букв носовых гласных юса малого и юса большого, соответственно, с етированным «а» и с «у». Ученые полагают, что назначение этой деревянной книги многофункционально. Она выполняла, конечно, миссионерские задачи. Псалтырный текст. Приобщение восточных славян, в частности новгородцев, к важнейшему христианскому тексту – псалтыри. Она служила своеобразным учебником для новокрещенных русов. Значение этой находки трудно переоценить. Деревянная новгородская псалтырь наравне с древнейшими пергаменными рукописями стоит у истоков развития книжного языка на Руси. Изучение языка богослужебных текстов, текстов Священного Писания, переведенных или переписанных на Руси с южнославянских оригиналов, дает представление нам о русской редакции старославянского, то есть церковнославянского языка. Выделяют целый ряд характерных признаков этой редакции. Перечислю некоторые из них. В области фонетики и орфографии это, во-первых, употребление юсов, то есть в соответствии с русским произношением в связи с исчезновением носовых гласных происходит смешение юсов с буквами У, Ю, А после мягких согласных йота, и смешение юсов или их отсутствие. Второе, это рефлекс дейот. В русской редакции закрепляется форма с Ж, а не с Жд, как в старославянском. То есть «вижу», «хожу» вместо старославянского «виждон», «хождон». Третье – это сочетание редуцированных гласных «ер» и «ерь» с плавными «р» и «л» в соответствии с произношением. Четвертое – различение «э» и «ять». То есть вот это такие, собственно, восточнославянские черты, которые проникают в церковнославянские тексты и становятся признаками русской редакции церковнославянского языка. В области морфологии отметим возможные формы имперфекта с окончанием «т» в третьем лице множественного числа, например, «идяхуть», «носяхуть», «носяшеть» и тому подобное. Подобное явление встречается также и в формах аориста. В основе имперфекта употребляется неорганический, неисконный юс малый. Есть также и отличия в формах прошедшего времени, например, конкурирующее употребление аориста и перфекта, смешение форм аориста и имперфекта. Наряду с традиционными старославянскими формами причастий мужского рода единственного числа именительного падежа типа «несы», «иды» употребляются формы причастий на «а», «неса», «ида». В области синтаксиса калькируются конструкции греческого языка. Широкое распространение в оригинальных церковнославянских памятниках и в языке летописи, а не только в переводных текстах, получает оборот дательно-самостоятельный. Например, из жития Феодосия Печерского приведу, процитирую. «Итако многожды моляшуся ему, и се приидоша странницы в град Т». И когда он долго молился, к нему пришли странники в тот город. И еще пример из Лаврентьевской летописи. «Святополк уже, обещавшуся прогнать и Давыда, по Иде к Берестью и Ляхам». Когда Святополк пообещал прогнать Давыда, он пошел к Берестью к Ляхам. Употребляются также в церковно-славянском русской редакции конструкции с причастием при личном глаголе, типа «он же отвещав рече». Также конструкции с субстантивированным причастием, конструкции с инфинитивом, конструкции «еже плюс инфинитив» и ряд других. Я называю только некоторые. Список этот, понятно, далеко не исчерпывающий. Книжный язык Руси под воздействием церковнославянских текстов, помимо фонетических и морфологических славянизмов, входит большое число греческих слов, как в форме прямых заимствований, типа «ангел», «анафема», «апостол», «геона», «евангелие», «игемон», «иерей», «икона», «кесарь», «фарисей» и тому подобное. Так и входят греческие слова в форме калик, среди которых различают семантические кальки, словообразовательные кальки, фразеологические кальки. Отметим и различия лексико-семантические, то есть совпадающие по форме слова церковнославянского и русского языков могли иметь в этих языках разное значение. Например, слово «живот» в церковнославянском имеет значение «жизнь», в русском – имущество. Слово «гривна», помимо значения в церковнославянском «ожерелье», «кольцо», в древнерусском имело значение «денежная единица». Слово «пиво» в церковнославянских текстах, например, в евхаристической молитве, имеет значение «напиток вообще», а в древнерусском – «напиток из хмеля». Слово «неделя» в русском употреблялось преимущественно в значении «воскресный день», «воскресенье», тогда как в церковнославянском имело значение «седмица». Подавляющее большинство текстов, которое ходило, так сказать, входило в репертуар книжности Древней Руси, было общим и для южных, и для восточных славян. Это был общий репертуар книжности славя-ортодокса. А это памятники византийской богословской литературы. Соответственно, книжный язык формировался как язык переводов, да, собственно, и текста Священного Писания. Южнославянские переводы ветхозаветных и новозаветных текстов, которые делались уже и частично в моравский период развития старославянского языка, то есть в период деятельности Кирилла и Мефодия, а потом в X веке продолжались в Болгарии, и пришли на Русь, оказали огромное влияние на развитие книжного языка на Руси. Как показал Никита Александрович Мещерский, внесший очень важный вклад в изучение библейской христианских переводов в послевоенную эпоху в нашей стране, это касается не только псалтыри, которая служила основой христианской литургии и гимнологии и была основным учебником в Средневековье, ведь по ней же учились читать и писать вплоть в церковно-приходских школах вплоть до начала XX века. Но это касается и книг Нового Завета, апостола. Древнеславянские переводчики стремились сохранить присущие библейским, греческим, а порой и древнееврейским, через, так сказать, древнееврейские значения, семантика передавалась через перевод, греческий перевод септуагинты. Славянский перевод Библии делался именно с септуагинты. Так вот, древнеславянские переводчики, они как раз старались передать, сохранить характерный для библейских текстов синтаксический параллелизм, морфологическую рифму, ритмическую организованность текста. Покажем это на нескольких примерах, которые приводит Никита Александрович Мещерский. Так, в тексте 138-го псалма, это стихи 7-10, Славянский перевод точно воспроизводит ритмику и стилистику греческого оригинала. «Камо поиду от духа твоего, и от лица твоего камо бежу. Аще взиду на небо, ты тамо еси, аще сниду во ад, и ты тамо, аще возьму крылья мои рано, и вселюся в последних моря, и там оба рука твоя наставит мя, и удержит мя десница твоя». Еще пример. Когда славянский переводчик добивается морфологических и ритмических соответствий, вставляя дополнительные слова, которые отсутствуют в исходном греческом тексте, то есть переводчик относится творчески к этому тексту. Так в Евангелии от Матфея, глава 10, стих 24. Текст славянского перевода использует принцип морфологического и синтаксического параллелизма. «Несть ученик над учителя своего, ниже раб над господином своего». Форма «своего» в первой части фразы «несть ученик над учителя своего». Так вот эта форма в греческом тексте отсутствует, и древнеславянский переводчик вставил ее для того, чтобы достигнуть синтаксического параллелизма фразы, подчеркивая ее смысл. Что же касается внебогослужебных текстов, то здесь древнерусские переводчики, переписчики и редакторы вольно или невольно привносили в текст черты своего восточнославянского узуса. То, что в южнославянской и восточнославянской, а на ранних этапах и в западнославянской письменности циркулировал общий репертуар византийских христианских текстов, вот это обстоятельство поставило вопрос о региональных разновидностях общего древнеславянского книжного языка, основанного на кирилло-мефодиевских традициях. Как разграничить переводы, сделанные в Болгарии, скажем, да, у южных славян, и переводы, сделанные на Руси? Этот вопрос является дискуссионным, хотя в последние десятилетия в нашей палеославистической науке сделано очень много для того, чтобы выявить такие критерии. Исследователи используют для решения этого вопроса, то есть где был сделан перевод, прежде всего лексический критерий, который в начале прошлого века, в начале 20 века был выдвинут исследователем переводной письменности, ну и вообще выдающимся филологом, лингвистом Алексеем Ивановичем Соболевским. Соболевский выделил 4 группы слов, которые могут быть показательными в этом отношении. Во-первых, это слова общеславянские по происхождению, но имеющие в древнерусском языке специальные значения. Это названия должностных лиц, денежных единиц, предметов быта, характерного для восточных славян. Например, такие как посадник, староста, куна, капь, резана, веверица, носат, кожух. То есть вот наличие такой лексики в тексте, более-менее регулярное, уже может служить маркером того, что этот текст, скорее всего, был переведен или переписан, отредактирован на Руси. Вторая группа слов – это заимствование древнерусским языком из германских, тюркских, языков из греческого языка, но не книжного греческого, а заимствование устным путем, путем живых контактов. Это такие слова, как тюн, вира, грить, это древнескандинавские заимствования, плуг, сабля, уксус, скамья, кадь. В южнославянских текстах им соответствовали иные лексемы. Плуг в южнославянских – рало, древнерусская жемчуг, южнославянское – бисер, в древнерусском – уксус, в древнеславянском – оцет. Третья группа лексики, которая маркирует древнерусский перевод, древнерусский текст, это названия стран, народов, городов, хорошо известных восточным славянам, но не южным славянам. Корчево или Корчев, древнее название города Керчь, Сурож, современный Судак, Суд, залив, пролив Боспор, и другие. Четвертая группа – это слова, отсутствующие в памятниках южнославянской письменности, но хорошо известные в восточнославянских текстах, непереводных. И, кстати, эти слова, многие из этих слов могут быть распространены и в народных говорах. Например, это слова «глаз», «ковер», «думайте» в значении «советоваться», «учите грамоте», «вот чин», то есть «в то время» и ряд других. Сюда же Алексей Иванович Соболевский отнес слова в восточнославянских по происхождению текстах, имеющие одно значение, а в южнославянских – другое. То есть семантические расхождения. Например, «село» в древнерусском – населенный пункт, а в южнославянских текстах – поле. «Сено» в древнерусском – сухая трава, а в южнославянских – трава вообще. Глагол «брехати» в древнерусском – не только о собаке, но и о человеке – бронить, ругать. Вот по этим критериям Соболевский выделил целый ряд памятников, которые, по его мнению, были переведены на Руси. Этот лексический критерий Соболевского, впоследствии дополненный и уточненный, не потерял своего значения и в настоящее время. В современной палеославистике разработаны лингвотекстологические методы, позволяющие, опираясь и на лексический критерий Соболевского, и на данные морфологии, словообразования и синтаксиса, определить место и время перевода того или иного памятника письменности. Но я назову здесь из современных исследований это работы Молдована, Баранковой, Пичхадзе, Алексеева, Максимовича, Афанасьева, ну и целый ряд других. Довольно много в этом направлении сделано и болгарскими палеославистами. Иными словами, определить, где, то есть в Болгарии, в Киеве, в Новгороде или на Афоне, и когда, в домонгольский период или позже, был переведен или отредактирован тот или иной текст, можно, вот только опираясь на совокупность всех этих данных. Переводы делались не только с греческого языка в Древней Руси, но нам известно, что переводы делались также с латинского. Например, беседы на Евангелие Григория Великого, Двоеслова, Папы Римского. Переводы делались и с древнееврейского языка. Например, ветхозаветные апокрифы, книга Еноха, Откровение Авраама, библейская книга Исфирь. Кстати, в составе источников повести временных лет исследователи называют также и библейский древнееврейский, древнееврейскую хронику книга Эсипон. Значит, вот составитель летописи знал эти тексты. Богослужебные и литургические тексты, как и тексты Священного Писания, использовавшиеся на Руси, восходят таким образом, как правило, к южнославянским переводам или к древнерусским редакциям этих переводов. К переводам вне богослужебным, потому что переводили не только тексты Священного Писания и библейские тексты, а литургические. Так вот, к переводам вне богослужебным, выполненным в Древней Руси или русскими книжниками, сейчас исследователи относят, во-первых, историю иудейской войны Иосифа Флавия, житие Андрея Юродивого, пандекты Никона Черногорца, студийский устав, христианскую топографию Козьмы Индикоплова, Александрию псевдоколисфена, толкование Никиты Ираклийского на слова Григория Богослова, «Пчелу», то есть сборник изречений под названием «Пчела», да, греческая «Мелисса», «Чудеса святого Николая Чудотворца» и ряд других. Это все переводы с греческого. Язык таких памятников обычно определяется как церковно-книжный тип. Это я использую термин, предложенный Виктором Владимировичем Виноградовым. Или церковно-книжная жанрово-стилистическая разновидность литературного языка. Это определение Никиты Александровича Мещерского. При том, что, конечно, существуют определенные трудности в разграничении между собой по лингвистическим данным церковно-славянского языка русской редакции, да, и церковно-книжной разновидностью языка письменности. Поэтому представляется более удачным понятие регистра. Это термин употребляют такие исследователи, как Хабургаев и Живов, ну и ряд других. Вот понятие регистра позволяет более дифференцированно подходить к описанию языка текстов такого рода, литургические тексты, гомилетика, агиография. В 60-е годы прошлого века Никита Ильич Толстой с позицией определения нормы и функциональных границ литературного языка предложил схематически рассматривать южно- и восточнославянскую письменность, вот всю совокупность памятников, как некую фигуру с рядом иерархически подчиненных ярусов или регистров, да, которые отражают разные жанры, в которой, вот в этой фигуре, цитирую Толстого, вслед за каноническими, Евангелие, Псалтырь и другие, и литургическими текстами следует литература аскетическая, проповедническая, скажем, слова, поучения, агиографическая, повествовательная, например, летописные повести, апокрифическая, историческая, хронографы, летописи, паломническая, хождение, деловая и бытовая письменность. Вот несколько таких 14 ярусов Толстой выделяет. Естественно, что тексты верхнего яруса, такие как канонические, литургические тексты, значительно более консервативны в языковом отношении и более четко нормированы, чем тексты, скажем, самого нижнего яруса, бытовые и деловые тексты. И строгость книжной нормы в этих текстах нижних ярусов, конечно, более свободна, более подвержена влиянию народно-разговорного субстрата. При создании новых оригинальных текстов языковая деятельность восточнославянских книжников проявлялась в том, то есть как они работали, да, что они, по словам Виктора Марковича Живого, я вот опять процитирую этого исследователя, стремились как можно ближе следовать известным образцам, причем не только в литературном, но и в собственно-лингвистическом отношении. Их языковое поведение существенно отличалось от привычного для современного автора, в силу, в частности, того, что они исходили, то есть средневековые книжники, из обширного корпуса текстов, выученных именно изусть. Этот корпус включал как минимум часослов и псалтырь. Множество общих мест, из комбинаций которых и состояли нередко оригинальные книжные сочинения, если не полностью, то по крайней мере в значительной своей части, были закреплены в устойчивых языковых трафаретах, так что лингвистический механизм ориентации на образцы можно рассматривать как важнейшую характеристику порождения книжных текстов. Конец цитаты. А действительно, я напомню, что любой средневековый текст представляет собой мозаику, комбинацию, компиляцию более авторитетных для средневекового книжника источника. И часто средневековый текст строится по центонному признаку. Параллельно с огромным массивом богослужебных текстов и текстов священного писания на церковно-славянском языке возникает и собственная литературная традиция, прежде всего летописание и памятники деловой письменности, такие как «Русская правда», древнейший юридический памятник Древней Руси, грамоты, частная переписка на бересте. Развивается и восточнославянская агиография, сказания и чтения о Борисе и Глебе, житие Феодосия Печерского, например. Гимнография, то есть службы русским святым, тому же, тем же страстотерпцам, братьям Борису и Глебу. Гомилетика, то есть проповедническая литература, но я назову слово о законе и благодати митрополита Илариона, назову торжественные слова, слово как жанр, епископа Кирилла Туровского и ряд других. Памятники делового характера, так называемая повествовательная литература, в большей степени опирались на живой восточнославянский узус, чем литература церковная и околоцерковная при всей условности этого определения. Обратимся, например, к статьям «Русской правды», памятнику XI века, сохранившуюся в более поздних списках, как и подавляющее большинство древнерусских текстов. Самый ранний список «Русской правды» датируется 1282 годом, то есть самым концом XIII века. Этот список мы находим в составе так называемой «Новгородской кормчей». В Вот статья, определяющая наказание за драку и за нанесение увечья. Я процитирую эту статью. «Оже придеть кровав муж на двор или синь, то есть если придет окровавленный человек на двор или в синяках, то видока ему не искати, то есть свидетелей ему не искать, все видно, так сказать, на его лице, но платите ему продажу 3 гривни, то есть платите ему штраф 3 гривны. Или не будет на нем знамения, то привести ему видок, слово противу слова. Если же не будет на нем никаких, так сказать, следов побоев, то надо привести свидетеля, который бы удостоверился слово противу слова». Здесь вот такое интересное клише юридического характера. «А кто будет начал, тому платите 60 кун, а чужий кровав придеть, или будет сам почал. А тому, кто начал драку, хотя он и, так сказать, следов на них, и даже если он и окровавлен, платить 60 кун. А выступят послуси, то ему заплатишь, оже и били». То есть и даже если и не будет на нем какого-то знамения, но будут свидетели того, что он начал драку, был зачинщиком, то все равно, даже если его и били, несмотря на то, что его убили, ему надо платить штраф. В этом тексте преобладают восточнославянизмы. Древнерусские условные союзы «оже», «аче», формы презенса третьего лица единственного числа с флексией «ть», условно-синтаксическая конструкция с инфинитивной структурой «то «оже», «то» плюс инфинитив «не искать и не платить», «но платите» и так далее, которая вот такая конструкция, она более характерна для непереводных древнерусских текстов, а не церковнославянских. Характерная лексика здесь – это обозначение денежных единиц, куна, гривна, бывших в обращении в Древней Руси. Это лексика юридического характера – видок, послух, платеж, штраф. Вот это клишированное выражение слова против слова о честном свидетельствовании. В русской правде отражены требующие юридического вмешательства ситуации, характеризующие реалии именно Древней Руси. Сергей Петрович Обнорский, который исследовал язык русской правды, не находил в статьях этого памятника почти ни одного славянизма, который бы восходил к языку протографа. Соответственно, параллельно с развитием церковно-славянского языка и прежде всего, благодаря переводам, развивается собственная письменная традиция, сфера применения которой ограничивается административно-юридическими, деловыми и бытовыми вопросами. Вот на пересечении этих двух тенденций функционирует язык летописных памятников и других жанров, таких как памятников, как называю самые хрестоматийные, поучения Владимира Мономаха, моления Даниила Заточника, слово полку Игореве и так далее. Несмотря на сложную структуру летописи, например, как жанра, на ее гетерогенность не только в текстологическом, но и в языковом отношении, летописный язык вырабатывает свои структурные особенности, свои нарративные стратегии. Как мы помним, в состав летописи летописец мог включать и княжеские родовые устные предания, рассказы о первых русских князей, и деловые документы, вот государственные договоры с Византией, и жития, и воинскую повесть, и, конечно же, библейские цитаты, которые составляют особый пласт летописного повествования. Пожалуй, именно в языке летописи наиболее четко проявляется сложность состава литературно-письменного языка Древней Руси, источников для его образцов, его связь с жанровой системой древнерусской книжности. Своеобразие жанрового, языкового облика этих текстов, ориентированных то на церковно-славянскую книжную традицию, то на живое восточнославянское употребление, поставило в свое время перед исследователями вопрос, какова же языковая основа, которая формировала древнерусский литературный язык? Как взаимодействовали между собой церковнославянский и русский языки, то есть это основной сюжет истории русского литературного языка? Можно ли говорить о двух функционировавших в письменности Руси языках, или их следует рассматривать как разновидности одного языка, и в какие взаимоотношения они вступали на разных этапах своей истории? Иными словами, в начале XX века в исследовании академика Алексея Александровича Шахматова о современном русском литературном языке впервые был поставлен вопрос о так называемом его происхождении. Обсуждение этого вопроса составило важную веху в историографии нашей науки, и на протяжении прошлого столетия в силу целого ряда причин часто оказывалось идеологически окрашенным. Более подробно остановимся на этом в следующей лекции.